Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. 30 октября было в России днем памяти жертв политических репрессий. И вокруг этого дня состоялось много мемориальных мероприятий. 29-го приходили люди к Соловецкому камню. Буквально парой дней ранее открылась стена скорби в Коммунарке, на расстрельном полигоне Коммунарка. И через несколько дней, в конце ноября, откроется выставка «Последний адрес» в честь знаменитого проекта мемориального «Последний адрес» откроется в Музее архитектуры. О том, что объединяет все эти проекты, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
В России 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. По данным правозащитного центра «Мемориал», жертвами террора стали более 3 миллионов человек. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади состоялась традиционная акция возвращения имен. Впервые за многие годы власти пытались перенести ее в другое место, к недавно открытому мемориалу «Стена скорби» на проспекте Сахарова. Недавно, 27 октября 2018 года, на полигоне Коммунарка открыли мемориал «Стена памяти». Раньше в этом месте был спецобъект НКВД. Сегодня там захоронено более 6 тысяч репрессированных. 20 ноября откроется выставка, посвященная проекту «Последний адрес». «Последний адрес» — это общественная инициатива, цель которой — увековечение памяти жертв политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. В рамках проекта будут установлены 1000 персональных мемориальных знаков на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв политических репрессий. Основополагающий принцип проекта – одно имя, одна жизнь, один знак. Российские власти же стараются избегать темы политических репрессий. Далеко не все расстрельные списки рассекречены.
У нас в гостях литературный критик, журналист, арт-куратор Анна Наринская, которая как раз курирует вот этот вот проект, о котором мы поговорим, «Последний адрес», выставку в Музее архитектуры, и председатель правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. И вы знаете, с чего я хочу начать? Что вот кажется, вот то, что в сюжете мы сказали, столько мемориальных мероприятий, вроде бы память все больше, она аккумулируется, но каждый из этих сюжетов является каким-то яблоком раздора, камнем преткновения для общества. И вот пытались перенести сейчас впервые акцию «Возвращение имен». И вот Аня расскажет, какие сложности, с какими сложностями сталкивается «Последний адрес». И вот это, наверное, та вещь, о которой хотелось бы поговорить в этом эфире. И прежде всего я хотел бы начать с совершенно возмутительной новости, которая буквально там целый день или несколько дней будоражила общество, заинтересованное общество, так скажем, относительно возвращения имен. Ян, что это было? Что это была какая-то впервые попытка увести эту акцию с Лубянки?
Ну, это вообще не впервые, там не первый раз ремонт и не первый раз возникали трудности.
Это не впервые,
а трудности были с проведением акции, и не первый раз мы проводили в стесненных условиях. Я бы сказал, что первый раз это приобрело какой-то хамский вид, вот, называя вещи своими именами, когда вот это вот сначала дали согласование, а потом отозвали, причем, по всей видимости, отозвали даже не по злой воле, я не думаю, что это был какой-то прямой умысел, а просто по неуважению абсолютному к обществу. Вот отношение к обществу как к массовке. Вот сказали им собраться здесь, не передумали, сказали собраться в другом месте. То есть власти абсолютно не понимают, что это не массовка, что это люди, которые приходят по собственной воле, для которых выбор места совершенно не случайен. Что это место, которое, ну вот, как религиозный человек сказал бы, место намоленное. Уже это все-таки проводится уже 12 лет. И стала символической, очень важной акцией. У нас не так много символов, не навязанных сверху, а родившихся спонтанно, вот именно из
общества. А вы думаете, раздражает власть, что это на Лубянке именно все проходит под окнами штаб-квартиры ФСБ?
Не знаю, думаю, что там есть разные люди, и думаю, что раздражает скорее то, что это властям не подконтрольно, не сама, не смысл акции, а вот именно то, что это вот что-то такое,
что это общественная
акция, они не
абсолютно
могут этим управлять.
Да, с этим согласна, да, потому что мне кажется, что ведь я тут хочу сказать, я же страшный противник согласованных акций, так я, как я теперь еще и слегка активист, и вот акцию, которую мы устраивали недавно, мы принципиально, вот марш матерей, мы принципиально не согласовывали, потому что это всегда происходит. Ты говоришь, я хочу
это в связи с делом нового величия.
Да, это в связи с делом нового величия и вообще в связи с тем, что невозможно смириться с теми провокациями вообще в том, как относятся именно к подросткам, к молодым людям, как власть делает их заложниками вообще, не знаю, ситуации их возраста и всего такого. Но мы сейчас не про это, но я просто хочу сказать, что ведь это абсолютно рутина. Ты говоришь, я хочу провести акцию здесь. Тебе говорят, нет. Проведите ее обычно, правда, здесь хоть сказали на проспекте Сахарова, обычно, говорят, проведите ее в Люблино. И вы что, не уважаете Люблино? И сразу начинается такое. Я совершенно согласна, что главный протест заключается в том, что как бы люди сами считают, что прийти на Лубянку – это их право. И как только ощущается нечто правом людей, это сразу вызывает у власти раздражение. У меня просто нет никаких сомнений по этому поводу.
Нет такого ощущения, что хотят создать, вот сделали стену скорби там на проспекте Сахарова, и создать вот такой вот, ну, уголок Гайд-парка, вот угол протеста. Туда и оппозиционные митинги сейчас загоняют на проспект Сахарова. И вот сейчас там стена скорби, и вот что и впредь будут говорить, давайте свои поминовения проводите там.
Ну, в чужую голову не залезешь. Может быть, действительно, у кого-то в администрации была такая мысль, что вот давайте мы перенесем это подальше от Лубянки. Ну, проспект Сахарова все-таки, хоть и в центре, но все-таки это гораздо менее
такое
заметное место.
Отчужденное достаточно,
но,
да.
Идей проводить там массовые акции не было. Это видно хотя бы по самому оформлению стены. То есть, в общем, там один раз согласились проводить ассоциация жертв репрессий согласилась, но второй раз они не захотели. Просто потому, что там крайне неудобно, что бы то ни было проводить. Там сама эта отмостка, вот эти вот камни, еще со специально сделанными буграми, это просто даже для молодых людей это неудобно, а для стариков это просто опасно. И там поставлены эти столбы, ну, мне не очень понятно, что они обозначают, и они также просто препятствуют проведению любого мероприятия, любой направленности.
Ну, там, да, там большая очень символическая программа. Мы с Рангуляном в свое время говорили, который это делал. Там вот эта вот сложность подхода к этому, ко всему Менгиры. То есть человек должен некий символический акт прохода через эту стену осуществить. В общем, это такой, как бы, очень сложный объект, и он совершенно не предрасположен.
Ну, во всяком случае, не то, чтобы, знаете, если бы это был хоть какой-то гайд-парк, но акции-то в защиту Сенцова никто там не разрешает. То есть, как полноценный гайд-парк, где человек может прийти и сказать все, что угодно, это не работает в любом случае, независимо даже от организации пространства.
Ну да, вот это первое, о чем я хотел поговорить, то, что даже вот эта акция, которая, казалось бы, так сказать, проходит уже 12 лет, уже приобрела определенную инерцию, определенный статус, она вот вызывает все больше вопросов у власти. И сейчас хочу поговорить в последнем адресе. Ань, тогда расскажите о вашей выставке в Музее архитектуры, что она будет, чему она будет посвящена, и вот особенно об отношении общества к последнему адресу.
Я просто сразу хочу сказать, что эта выставка, ну, мне ее предложил сделать Сергей Пархоменко, который как бы вдохновитель, да, мотор, может быть, он не автор совсем уж идеи, но, во всяком случае, он мотор вообще вот того, что последний адрес как проект там существует и, можно даже сказать, ширится, потому что, когда мы стали этим заниматься, мы были поражены в первую очередь, да, этих табличек не так много, но как бы, как мне казалось, их должно быть. Я сейчас в это абсолютно погружена, и когда я читаю цифры, что по польскому делу в стране было уничтожено 111 тысяч человек, а посажено гораздо еще больше, да, тебе кажется, что все должно быть усеяно этими табличками. Их совсем не так много.
Их 4, но, по-моему, по Москве 400, да, поставили?
По-моему, по Москве немножко больше, но, в общем, их где-то 1000 с чем-то в стране.
400,
да,
400,
но 300. Они есть в самых странных местах. Они есть, то есть, самых отдаленных, в деревне под Пермью, в деревне, забыла, как она называется, где родился Шукшин.
Еще,
да, да, да. Еще в каких-то там местах, где ты просто совершенно на каких-то, иногда это так трогательно, тебе кажется, сейчас этот домик просто упадет, что табличка прочнее, чем, собственно, домик.
А на некоторых домах их несколько, вот, например, дом на
моем доме
на Покровских воротах.
Нет,
да,
вот есть дома, дом, на которых их больше десятков.
Да.
Вот это,
да,
известно.
Тут напротив, на,
да,
Долгоруковской.
Дом,
да,
политика. Торжана,
да, на известном доме, где вот жили в основном немецкие и венгерские рабочие, я, ну, там чуть 20 с чем-то табличек. Нет,
они,
конечно,
они рядом, они одна,
да,
за
они,
одна прям,
да,
блоком стоят.
Они
таким
стоят блоком, конечно, и я настолько этим переполнена, что сейчас вы меня не заткнете, потому что я страшно этим увлечена, и там же не родственники подавали. Но конкретно вот с этим домом немецких и венгерских рабочих там подала учительница и класс детей, у них было какое-то внешкольное задание, завод Орджоникидзе, потому что этот дом имел отношение к заводу Орджоникидзе. Они стали про него узнавать и узнали, что это такая, значит, действительно просто поразительная история, когда дом выкосило, что для, вообще-то, не такая уж редкая история, ну вот. И они подали на людей, которые им были, ну как бы, они были им никто, когда они на них подали. Они стали им близкими людьми, когда они стали это все узнавать и разрывать. И теперь разрывать. Ну, не говоря уже о том, что они общаются с какими-то там наследниками там и кем-то потомками. Но важно, насколько человек меняется, когда он узнает об этой страшной несправедливости, об этих ужасных судьбах. Есть такой замечательный человек в Москве, Марк Гринберг, и он хотел поставить табличку в районе дома, где он родился. Сейчас он живет где-то там около МКАДа, и там таблички, ну, то есть, может быть, ну, сложнее. Вот. И он узнал, что рядом с домом, где он родился, был дом, где жил китаец, который работал в прачечной. Он по-русски не говорил. И его просто... У нас было, оказывается, любое дело, в том числе китайское. Вот. О чем уже там никто даже, может быть, не вспоминает. И просто, значит, косой выкосили всех. Имеется в виду не русских из Харбина, это совершенно другая история,
да,
которых,
да,
тоже
дело,
абсолютно,
да,
выкосили всех, а вот именно людей китайской национальности. И он не говорил по-русски, он не понимал, что с ним происходит. То есть, вы понимаете, просто ты в такой вот, и тебя хватают, и все. И Марк добивался, по-моему, более 2 лет. Чтобы на этом доме сначала, потому что это же огромное техническое согласование, потому что это же как бы инициатива снизу, и государство, оно не мешает. Оно не помогает. Оно как бы устранилось.
Ну, там прямо... согласование с домовым комитетом, с ТСЖ.
Если это жилой дом, а если это дом, многие, значит, таблички стоят на нежилых домах, и тогда надо согласовать с владельцем,
собственником,
дом, собственником, да.
А также с теми, кто арендаторы, если какие-то бизнесы там есть.
Ну, со всеми надо согласовывать. И на самом деле тоже, теперь я уже такой спец в этом, и надо сказать, что с жильцами-то сложнее согласовывать.
Вот. Жильца,
потому
жильца,
что когда у тебя есть одно окно и есть там, ну, хотя бы пара собственников, а когда у тебя целый дом людей, у каждого свое мнение, а некоторые мнения просто поразительные, потому что у меня же есть тоже свой опыт. Я поставила, ну, как я, мы, несколько людей в моем доме, мы поставили расстрелянным в нашем доме на Мясницкой улице
просто
таблички.
Жившим в этом
просто
доме,
жившим,
не,
да.
не родственники,
нет,
не
никто, я не родилась,
просто, да, просто,
нет,
жившим, да.
Вот, просто людям. Вот. Хотя потом выяснилось, что их наследники тоже в доме живут, но это не важно. Там артисты латышского Понятно. Театра, которые тоже весь расстреляли. То есть ты вообще иногда начинаешь не понимать, ну, в общем, как кто-то остался. Я просто хочу сказать, что аргументы людей, они поразительные. Они там, люди говорят, а может, это все уголовники, и вы нам сейчас на стенку уголовников вешаете. Откуда вы знаете, что это все были хорошие люди? Или, например, дети будут ходить по улице, видеть ваши траурные таблички и говорить, что в стране было все плохо. Мы так не хотим. И последнее, что я расскажу, что даже на нашей выставке есть такой результат моей некой антропологической работы. Я собрала, ну, очень много, большое количество свидетельств разных людей о заседаниях ТСЖ по поводу вот установки табличек.
И аргументов, которые...
И выписала,
так сказать,
все, да, слова, когда люди говорят, что они не хотят, да.
А сейчас скажете, я хотел, да, у Яны спросить, а вы вот сталкивались за годы работы в качестве председателя мемориала вот именно с такой отторжением людей? Не хотим знать, потому что это как бы травмирует нашу общую память, это травмирует детей и нежелание абсолютно вспоминать репрессии.
Да. Не за годы, конечно, я работал не председателем. Председателем у нас был до недавнего времени Арсений Рогинский,
да,
к сожалению.
Ну, именно за годы работы назад, в мемориале.
Да, за годы работы в мемориале, да, конечно, самые поразительные суждения приходилось слышать, и это уже перестало удивлять. Потому что, к сожалению, да, определение «человек разумный», оно слишком, на мой взгляд, оптимистическое. Это не всем свойственно использовать разум. И зачастую отношение к истории сродни какому-то религиозному. Вот можно человеку говорить все, что угодно, показывать документы, приводить факты и цифры, все равно вот Сталин ничего не знал, Или, а главное, он выиграл войну. Вот,
главное, он выиграл войну, это прям.
Да, то есть это есть мифы устоявшиеся. И есть, конечно, просто отделенность людей от информации. У нас, к сожалению, до сих пор вот это определение жертвы политических репрессий, это же, в общем, эвфемизм довольно злокачественный. Потому что вообще говорят, не жертва политических репрессий, это жертва государственного террора. Если надо называть вещи своими именами. Но у нас избегают вот этого определенного названия. У нас никогда до сих пор не было сказано, что это государство было преступным. Потому что таких преступлений против собственного народа они не было совершено, в общем, ни в одном государстве до того. После того, может быть, Кампучия может быть, да, конкурирует, но до того это точно таких преступлений ни одна страна не знала. И помимо названий, еще и отделенность от информации, потому что в семьях об этом избегали говорить. В учебниках про это говорится вскользь. И вот где-то есть эта информация, что да, сколько-то людей погибло. А кто это были люди, где они были? Ну, собственно, поэтому я в каком-то смысле, можно сказать, пращур последнего адреса, потому что, собственно, база данных, которая потом стала использоваться, я ее сделал в 2004 году после работы над книгами памяти по коммунарке и по Донскому, когда надо было уточнять адреса, где эти люди жили. Я просто увидел, что эти адреса, вот это вот возможность людей как-то столкнуть с этой информацией. Человек смотрит, а что там было в моем доме, и он может увидеть, что только в доме, но и в его, да, в его квартире. Вот жили люди, про которых он до сих пор ничего не знал. Просто это вот как-то заставляет задуматься. У меня была тогда такая мысль, что, может быть, это будет использоваться хотя бы на 30 октября в каких-то домах вывешивать просто списки. Вот в нашем доме жили такие-то. Ну, кое-где это и делали, но, в общем, это оставалось жить в интернете до тех пор, пока вот не появился Сергей с его идеей сделать вот такой проект.
И табличку придумал Бродский, да?
Ну, да, Ас и Бродский.
Бродский, в общем, главный автор идеи.
Ну, мы будем сталкивать двух прекрасных борцов.
Они много сделали для этого.
Нет, идея гениальная, конечно. Я думаю, что наши зрители знают, и слушатели, не знаю, если кто-то не знает, эта табличка представляет из себя, сколько она размером, где-то 20.
Почтовую открытку примерно.
Ну, побольше. Ну, неважно.
Ну, чуть меньше, чем вот А4.
Да. И в ней внутри дырка. Это очень важно.
На месте фотографии дырка, отсутствие человека из того места, из того дома, откуда человек был взят, ушел во время террора 37-го, большого террора 37-38 года, и просто написано имя человека, арестован тогда-то, профессия, арестован тогда-то, расстрелян тогда-то и реабилитирован.
По-моему, там не написано реабилитирован.
Нет, написано.
Я знаю, мой прадед там, мы делали,
написано, опять же, для успокоения общественности, чтобы снять отчет. Но вопрос, это не уголовный.
Да.
Хотя это все условности.
Я чувствую, что я, к сожалению, не могу там не вкратце с неким возражением и все-таки сказать, что евреи, уничтоженные во время Холокоста, были гражданами Германии. Поэтому, прецедент, мне кажется, был, что ничего не отменяет, что вы сказали, но все-таки для меня это важный момент. Простите. Вот.
Опять-таки, хочу тут сказать, что действительно евреев уничтожали. Это скорее вопрос злокачественности идеологии. Но если говорить про масштабы, хоть в процентах, хоть в абсолютных цифрах, то там просто даже близко ничего похожего не было. Можно сказать, что просто в самый пик гитлеровских репрессий в лагерях сидело 12 тысяч политических заключенных. 12 тысяч. То есть это мелкий.
Мы сейчас можем уйти совершенно в другую дискуссию, потому что считают ли расовых заключенных политическими. Вот. Да. Но в любом случае, мне кажется, что здесь ужасно важная вещь, если сказать, да, что выставка, которую мы делаем, это выставка про сегодня. И если я, во-первых, хочу всех на нее позвать, там вот она открывается 20 ноября, уже через 2 недели, в Музее архитектуры, и это совершенно современная такая штука, это большая видеоинсталляция, которая полностью сделана на документальном материале. Грубо говоря, это 8 документальных видеоинсталляций, которые замечательными совершенно архитекторами Кириллом Асом и Надей Корбут погружены в некоторую такую оболочку, которая, совершенно по-другому, как с памятником, на памятнике Франгуляна, но более-менее по исполнению совершенно по-другому, но немного так же идеологически, да, она погружает эта оболочка зрителя в некий специально как бы предусмотренный контакт с этим видео. Да? И все это видео, оно как бы посвящено тем частям проекта, последний адрес, которые есть. А части какие? Это, во-первых, заявители. Это те люди, которые решают установить эту табличку. И на самом деле это не совсем понятная эмоция. Вот подумайте, ты же, это, ну, еще родственник, а вот ты живешь, у тебя все хорошо, там, слава богу, все живы и так далее. И вдруг ты решаешь, что ты сейчас, значит, потратишь 5000 рублей на эту табличку, потому что оплачивает заявитель. Для людей в том же там деревне это очень порядочные деньги, и многие на них скидываются. А кроме того, ты сейчас ввергнешься вот в эти кошмарные заседания, вот в эти споры, вот в эти, значит, какие-то вообще-то неприятности.
Согласование.
Да, согласование. Ты услышишь от людей, тебе, конечно, больше всех надо, и трали-вали. И вот ты на это идешь, и дальше очень мало кому это быстро удается. Соответственно, для большинства людей это история год, два. Это если удается, а многим не удается.
В моем случае 2 года длилось голосование.
Вот, видите? В моем случае, например, я подралась с председателем нашего ТСЖ вполне себе, прям чисто физически.
Физически.
Не то, что я добилась этого, чем наоборот, я бы сказала. На какой-то момент отложила.
Значит, одна часть заявителей.
Да, одна часть заявителей. Вторая часть – это дома. Потому что дом – это такой же герой этого проекта, да, потому что это на домах. И эти дома они так много видели. И я не буду сейчас рассказывать, как это сделано, потому что, ну, тогда что я все перескажу.
Нет, ну да, собственно, да.
Вот.
Есть... Нам уже сейчас нужно перерыв сделать,
да.
Тогда быстро.
Нет, ну и...
Значит, заявители, дома,
да, ну,
и
хорошо,
кто?
Мне... Я
и
просто
сами...
хочу сказать... Нет, есть, конечно, инсталляция, посвященная самим жертвам, и это мой, как бы, мной придуманный проект. И я даже... Приходите, я думаю, это там будет интересно. Именно даже интересно, вот такое слово могу применить. Ну, и я не знаю, наверное, есть какая-то совершенно поразительная вещь, которую я еще хочу рассказать про эту выставку перед тем, как, наверное, перейти к другим темам. Давайте после перерыва.
Давайте после перерыва, да. Сейчас уйдем на перерыв. Еще раз напомним, что выставка «Последний адрес» открывается в Музее архитектуры в Москве 20 ноября. Мы обсуждаем мемориальные темы, связанные с Днем памяти жертв политических репрессий, и вопрос о том, почему они являются настолько раскалывающими общество. Программа «Археология на волнах Радио Свобода». Говорим сегодня о памяти, о культуре памяти в российском обществе и о том, почему память репрессий, память сталинского террора, память большого террора 1937-1938 года не объединяет общество, а раскалывает его. О том, почему, например, сейчас стена памяти, установленная, стена скорби, установленная на расстрельном полигоне Коммунарка в окрестностях Москвы, она смутила многих людей. Там рядом упомянуты имена жертв и имена палачей, того же Генриха Ягоды. Об этом, в частности, рассуждает историк Александр Черкасов в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой.
Когда-то террор был здесь и сейчас. Или вчера, когда в общественную жизнь вошли дети тех, кто был расстрелян в конце 30-х. Когда они составляли, эти люди составляли суть этой общественной жизни. И для них это был разговор о чем-то своем и близком. Спустя 30 лет это совершенно другие поколения. Но тем не менее поколения людей, которые понимают, что именно там, в 20 веке, и есть те вопросы, ответы на которые имеют прямое отношение к нашей сегодняшней жизни. Смена масштаба рассмотрения, разговор не о массах, не о процессах, а о людях и их судьбах, может быть, этот разговор позволит найти путь выхода из заколдованного круга, в котором мы ходим уже не первый век на самом деле. Не превращать трагедию в статистику во всем, от большого террора до злодеяний чеченских войн последних лет и десятилетий. И последний адрес, он на самом деле дает этот самый человеческий масштаб. Вот дом, в котором жил человек. Отсюда его увели, и все, дальше он сгинул, исчез. Но вот память. и табличка, или 10 табличек на доме. И если бы оттепель советская, хрущевская, была последовательна, многое должно было бы сделать еще тогда, но она не была последовательна. Да, конечно, это нужно было делать еще в 80-е, в 90-е годы. Закон 91-го года многое предполагал, в том числе публикацию списков всех незаконно репрессированных, всех жертв террора. Но дальше это пошло ни шатка, ни валка. Вот прошло 30 лет, сколько нам известно. Вот мемориальный диск, выпущенный в прошлом году, содержит больше 3 миллионов имен. А всего, по нашим оценкам, цифра, которую он называл в своей большой лекции на тему Арсения Борисовича Родинский, свыше 12 миллионов человек, включая и высланные народы, и так далее, и так далее. Получается, что за 30 лет одна четверть. Что еще нужно 90 лет на это? Просто потому, что государство, вроде бы согласившись в 90-м году, вроде бы согласившись в 91-м году с важностью этой задачи, дальше от нее разным образом устранилось. Советская власть, она уничтожала не только своих объявленных врагов. Уничтожали и красных командиров, тех, кто побеждал в гражданскую войну и подавлял крестьянские восстания. Уничтожали и тех, кто проводил большой террор. При этом нельзя сказать, что это было более законно, чем то, что делали они сами. Все наши замечательные, в кавычках, наркомы внутренних дел, Ягода, Ежов, Берия, были осуждены и казнены не потому, что это были проводники террора, не потому, что это были палачи, у которых руки по колено в крови, а потому, что они были чьи-то шпионы. Мы имеем глупость говорить о том, что история чего-то кому-то учит. То, что все легли в одни и те же рвы, на самом деле важно. И это когда-то было важно, когда-то это понимали. Вот эта стена, которая говорит о том, что здесь лежат и те, кто носил форму, и те, кого они расстреляли, те, кого они приговорили, это напоминание о том, что призывающие возвращение сталинского времени думают, что они окажутся на бруствере расстрельного рва, а, скорее всего, они окажутся там, во рву.
Историк Александр Черкасов в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Ян, насколько сильны были возражения людей, когда они увидели имена своих расстрелянных родственников рядом с именем Ягоды?
А Ягода разве реабилитирован?
Ягода не реабилитирован.
А как тогда это могло случиться?
Случиться это могло именно потому, что там обозначены имена всех. И реабилитированных, и нереабилитированных. Всех, кто там лежит. Это действительно было непростое решение, вырабатывалось оно довольно долго. Действительно, некоторых, тех, кто не участвовал в обсуждениях, оно могло удивить. Реакция была разная у людей, и, в общем, те, кто инициировал когда-то, много лет назад, вообще говоря, вопрос об установке там стены памяти, не стены скорби ни в коем случае, нигде это не называется стена скорби, это другой сюжет и в другом месте. Здесь это стена памяти. Память у нашей страны устроена, к сожалению, достаточно сложно впоследствии наших событий. Так вот, еще, чтобы не соврать, 20 с лишним лет назад возникла инициативная группа родственников, детей тогда еще, почти исключительно детей, казненных в коммунарке, которые стали добиваться государства какого-то поименного увековечения. И это, в общем, и наше, нам было близко, потому что для нас именно отдельный человек является единицей истории. И действительно, вот это вот желание, ну, я видел просто этих тогда еще не очень стариков, сейчас уже глубоких стариков преимущественно, для которых действительно вот то, что нету нигде имени их родных, что нету хотя бы символической могилы, это было сильным переживанием. Добиться за много лет от государства не удалось ничего практически. И в конце концов вот появился этот проект, сделанный Петром Пастернаком, решение какое-то, достаточно сознательно не помпезная, потому что это именно стена памяти, а не стена для чего-то другого, для прославления. И удалось найти средства, поскольку этот проект не требовал средств, и удалось согласовать это со всеми участниками обсуждения. Участвовали в этих обсуждениях и сама эта инициативная группа, и представители православной церкви, которая, вообще говоря, занимается поддержанием порядка на этой территории, в общем, заботится об этих захоронениях. Собственно, такое же решение было принято и в Бутово. Значит, вообще говоря, это обсуждение довольно длинное, но другого варианта не было. По многим причинам, я, собственно, их обозначал в своем тексте, просто назову несколько из них. Ну, не самое существенное, но достаточное для выбора такого решения, то, что есть около 2000 имен, про которые вот мы в расстрельных актах их обнаружили, эти имена. Мы знаем имя, мы знаем дату расстрела. Ничего другого нам из архива ФСБ не пришло, и куда относить, что говорить об этих людях. Нам больше нечего сказать, кроме того, что они здесь лежат.
Это же просто надгробие.
Да, для, в конечном счете мы
поминальный камень на
да, мы пришли к выводу, что это не имеет никаких других смыслов. Эти люди все здесь лежат. Никому из них мы не ставим отдельного надгробия. Потому что прокуратура поставила первому прокурору Москвы единственный там персональный памятник, который действительно может вызывать вопросы, именно потому что он персональный, потому что персонаж, скажем так, противоречивый. Вот. Но здесь это именно обозначение всех, кто там лежит.
Ну, понятно,
право на могилу
это
имеет каждый. Это советская
не оценка,
власть.
Не оценка, а констатация, да, того, что вот был убит человек, и все. А оценка,
да,
уже...
Это советская власть своих, того, кого она зачисляла враги, уничтожала так, что не оставалось ни следа, ни могилы, ни имени в справочниках, как у нас Троцкого вычеркивали из всех.
Ну, вот это, да, это тоже очень важно. Мне кажется, да, и Черкасов Александр об этом говорит, что и палачи, и жертвы лежат вместе, и показать вот эту абсолютную слепость, бессистемность этой машины террора.
Ну, мне кажется, что тут вопрос такой.
Анна, да.
Да. Нет, мне кажется, что здесь вопрос такой, что если мы говорим действительно о том, о чем мы говорим, что вот там, не знаю, обнаружены имена людей, которые здесь лежат, и они должны быть как-то обозначены. А дальше, действительно, это проблема, поскольку, вот если немножко все-таки, поскольку я все тяну на выставку, вернуть вот к этому, например, к последнему адресу и к нашей выставке.
Последний адрес сталкивался с этой проблемой?
Не то слово. Да, сейчас, но я просто
еще
хочу сказать.
При зарождении.
Да, это была одна из, вот мы с Григорием Ревзиным, нас попросил Сергей там провести на телеканале «Дождь» про эту дискуссию, и ровно темой этой дискуссии было, а что же делать, потому что и так и бывает. Но если на двух табличках, расположенных на одном доме, окажется, ну и уж во всяком случае доносчик жертвы. И если иметь в виду, хотя многие считают, что это вот легенда, что именно там соседи доносили, чтобы завладеть там комнатами и так далее, но легенда не легенда, такое безусловно может быть. Но мне просто кажется, что вот тут важно ведь то, что монументов жертвам репрессий, их огромное количество по всему миру. Да, самый известный Яд Вашем, самый известный еврейский музей в Берлине, или те же самые, которые Лебескин построил, или те же самые камни преткновения, которые прототип в каком-то смысле последнего адреса. Что они отмечают, эти моменты? Они отмечают общественный консенсус. Они отмечают, что люди во всей стране говорят, там, в одном случае, наш народ постигла безумная трагедия, мы помним и скорбим. Или мы когда-то совершили страшное преступление, мы не должны об этом забывать. Люди как бы вместе договорились про это одинаково думать. И это вопрос теперь общественного некого договоренности. Не то, что каждый там человек, может быть, где-то у себя в подвале имеет маленький портрет фюрера. Это его личное дело. А вот общественность, она, да, она считает так. У нас последний адрес. Это знак общественного конфликта. У нас нет никаких договоренностей по поводу того, что мы про репрессии считаем. Вот я действительно хочу повториться. Мы не то, что не доехали до того, чтобы счесть репрессии злом. Мы не доехали еще до того, чтобы согласиться, что они были. Да? Мы говорим, народу было меньше, или мы, я слышу такое, мы говорим, а какой в стране был голод? Надо же было как-то прорежать. И, в общем, есть много...
Да,
абсолютно, своими ушами.
Такой вольтезианский,
да. Конечно, нет, там есть разнообразные по этому поводу соображения. И поэтому... Любое, что сейчас у нас в стране с этой памятью связано, оно вызывает именно конфликт. Это конфликт по большому счету, да, вот по большому, вообще было это, не было, надо ли увековечивать, надо ли ворошить прошлое, потому что а зачем нам, как уже говорят люди, так сказать, более считающиеся образованными, поляризировать общество. Зачем поляризировать общество, об этом напоминая, с одной стороны. А с другой стороны, даже вот такая, ну, может быть, не мелкая, но все-таки уже более детальная вещь, это тоже вызывает невероятный конфликт, и значит, вот как здесь такой, здесь сякой, хотя на мой личный взгляд, конечно, я знаю, что взгляды бывают разные, что многие люди считают, что список палачей, возможно, так же важен, как список жертв, я слышала такие взгляды, но мне-то кажется как раз важным то, что вот сказано в сюжете, что там государство объявило террор против своего народа и даже против своих приспешников, да? И, конечно, важно показать именно это.
Да, мне кажется, очень важно, что эти имена, написанные в одном списке, да, это общая тотальность вот этого террора, тотальность этого страха. В конце концов, на нарах они тоже лежали вместе, и прокуроры, и, так сказать, и его жертва. И вот это вот то, что они были вместе они в этом горе.
Чаще всего они на каких нарах не лежали, а просто сразу их расстреливали.
Нет, ну если и в лагере, если кто-то в лагере оказался, там почитать Шалапова.
Вот для меня, не только для меня, для многих участников обсуждения, все-таки важно было, что это именно могила. Вот это не место для общественной дискуссии. Дискуссия должна быть. И списки палачей должны быть. Вот у нас есть этот сайт nkvd.mema.ru, где список всех имевших спецзвания госбезопасности. То есть это не все творцы террора, но главные творцы террора, в том числе в этом списке. И в большой степени этот список, значит, наполнен именно творцами. Но это именно там. За пределами. Кладбище есть кладбище. Вот на Донском там лежит и Василий Блохин.
И Блохин, да.
Да, ну, как пример. На Новодевичьем лежит, да, Могой, и там еще, да, несколько расстрельщиков.
Ну, хорошо, а вопрос...
Но это не главные виновники. И да, тут еще один аспект. Что вообще говоря, вот попытка сказать, что вот они палачи, вот они здесь, и этим мы успокоимся, это позиция 20-го Хрущева, ну, вот, той концепции, что вот органы вышли из-под контроля, и сотворили бог весть что.
Нарушение социалистической законности.
При том, что, вообще говоря, вот все эти нарушения законности, они действительно нарушения права в любом смысле, это была политика государства, политика главных руководителей, и именно с них и надо начинать. Вот до тех пор, пока не будет сказано, что это государство виновно, до тех пор вот эти вот разбирательства на низовом уровне, ну какая бы вина палача, ну это отвратительная профессия, но вообще говоря, он не знает, кто перед ним, Чикатило.
Здесь, да, здесь действительно.
Нет, но вина, мы все-таки палач разный бывает. Бывает палач, который конкретно приводит, исполняет под приказом, а бывает Вышинский.
Но все равно все,
в общем, разные люди.
Да, разные, я бы хотел маленький
такой акцент сделать, да, прежде чем мы сейчас уйдем на перерыв.
Можно я скажу одну важную вещь, так сказать, немножко переведя это в такой, вот, неважно, недавно вышла книжка Хафнера, которая называется «Некто Гитлер». И эта книжка, ну, Хафнер это...
Которая
там,
«История одного немца».
Да, которая написала «История одного немца».
Это его
вообще важнейший такой...
Забыл, как его зовут.
Да, но он был немец, который бежал, как раз он был немец, не еврей, который бежал в 1939, по-моему, году в Англию. И вот он написал «Историю одного немца» про то, как вот наступает этот фашизм, а потом про Гитлера. И он в этой книжке подспудно, не называя ее имени, спорит с Ханной Арендт, то есть это ровно против, как бы, банальности зла и этой идеи построенная книжка, что если Ханна Арендт считает, что включается машина, и каждый человек становится винтиком этой машины, и уже непонятно, кто виноват, потому что просто машина зла начинает всех загребать, он говорит, нет, есть человек, он виноват, его звали Адольф Гитлер, он виновен. И мне кажется, что это наша судьба, при том, что Арендт великий философ, а все-таки Хафнер не такой великий, но наша судьба метаться между этих двух точек зрения, потому что на самом деле и то правда, и все правда.
Ну, знаете, вот очень интересно, мне кажется, сделал Денис Карагодин, который сделал свой список людей, причастных к убийству его деда.
Ой, я такой противник
этого
проекта.
Не знаю, мне это чисто философски сама идея нравится.
И когда все
от уборщицы до Сталина. Но он имеет право, это его проект, он это сделал, и мне этот проект, так сказать, онтологически очень интересен. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня у нас в самом прямом смысле археология. Археология памяти. Говорим сегодня о памяти политических репрессий в связи с прошедшим недавно Днем памяти жертв политических репрессий и теми дискуссиями, которые каждый год все больше и больше возникают в обществе по поводу репрессий. Казалось бы, могла бы быть точка консенсуса, точка, когда вообще мы можем построить свою новую идентичность. Но нет, все больше людей говорят, что репрессий не было, что, может быть, они были оправданы, а может быть, сейчас все это не стоит поднимать. Об этом, в частности, рассуждает Александр Подробинок, бывший политзаключенный, правозащитник, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Власти преследуют, как я понимаю, одну совершенно ясную цель, устанавливая памятник, вот в частности, в Коммунарке, и стену на проспекте Сахарова. Они пытаются сделать вид, что репрессии, политические репрессии – это дело прошлого, дела давно минувшие. Они к ним отношения не имеют, они их осуждают. По мере того, как усиливаются авторитарные тенденции в государстве, по мере того, как политические репрессии принимают все более массовый характер, они будут усиливать все свои пропагандистские возможности для того, чтобы показать, что на самом деле этого нет. И установка памятника для властей – это один из способов показать свою непричастность к политическим репрессиям. Того, что их нету, как бы. Проблема не в том, что такого памятника вообще не должно быть. Такой памятник должен быть. Но всему есть свое уместное время, место и время. И сейчас неуместно ставить памятник политзаключенным, в то время как политзаключенных становится все больше. Невозможно, неправильно отделять политзаключенных советского времени, вот они заслуживают уважения и заслуживают памятника, а сегодняшние политзаключенные, мы о них как бы даже и не вспоминаем. Я думаю, что соединение имен жертв политических репрессий и палачей, ну, здесь как бы есть два аспекта. Можно ли это делать и надо ли это делать? Вот можно, что это можно сделать технически, это проблем, по-моему, не вызывает. А вот надо это делать или не надо, зависит от нашего отношения к этим людям. Кто-то хочет просто сделать, ну, такой вот памятник, такой монумент, может быть, из каких-то соображений политических, там, гражданских. Ну, вот как бы все вместе, все прощено, мы всем простили все. Это память, это история, давайте не будем разбираться в деталях, кто прав, кто виноват, будем почтим память всех. Это один подход. Другой подход у людей, которых это задевает, то, что жертвы и палачи находятся рядом. Они считают это неприемлемым. Я лично тоже считаю, что это неправильно. И я думаю, что вопрос здесь решается, если его решать, делать вместе или делать отдельно вот эти списки, да, и монументы, то это вопрос общественного согласия. Это должно быть принято после широкого общественного обсуждения. И с особым вниманием надо прислушиваться, я думаю, к родственникам тех людей, которые там похоронены. Вот как они это воспринимают. Вот приходит человек туда, вспомните, у меня дед там, например, на Бутовском полигоне похоронен. Вот я приду туда, положить цветы, кому? Ну, я для себя, может быть, знаю, что я ему положу, да? Но то, что там находятся чекисты, которые его расстреливали, да, для меня это останавливает. У меня возникает неприятие этого. Понимаете, я думаю, что так для многих. Знаете, в Москве есть такая больница, была больница, 60-я больница персональных пенсионеров. в этой больнице лечился человек, который был реабилитирован, он сидел в лагерях, мучился, его допрашивали на следствие тяжело. И он там встретил своего следователя в этой больнице. И это была очень драматическая ситуация. Человек возмутился. Он его пытал, он его бил, он ему молотком переломал пальцы. Там, ну, настоящее чекистское следствие. Этот человек написал жалобу в комитет партийного контроля, в ЦК партии, генеральному прокурору. Он не мог себе представить, что к ним одинаковые отношения, что вот он рядом, как это возможно? Никто ему ничего не ответил, или ответили, что оснований для возбуждения дел нету, для прокурорского реагирования нету. Он отчаялся, они стояли, курили в курительной там, а потом этот бывший заключенный наклонился, поднял его за ноги и выкинул в окно с 9-го этажа. Вот так он решил проблему общей памяти. Он восстановил справедливость так, как он понимал. И вот, вспоминая этот случай, я думаю, что общий памятник жертвам и палачам неуместен, по крайней мере, в наше время.
Это мнение Александра Подрабинока, бывшего политзаключенного и правозащитника. А вспоминается другой случай, это Домбровский, по-моему, да, со своим следователем, потом они выпивали вместе.
А фильм «Ночная партия». Да, вообще-то вспоминается, мне кажется, при всем уважении к только что говорившему, все-таки это демагогия, вот причем там первая часть, это абсолютная демагогия про то, что власть сейчас ставит памятники политзаключенным, чтобы отмазаться. Власть не ставит памятники, начнем с того политзаключенного. Она всячески не упоминает это, она обеляет Сталина. Что за... Откуда это вообще взято? Да. Просто для какого-то удобства. Мне простите, кажется, дайте мне высказаться с этой некоторой яростностью. Это абсолютное просто противоречие, ну, я не знаю, любой логике. То, что признание, да, наша власть сейчас и пониманию власти. Наша власть все время говорит, что она, как это называется, право...
Преемница.
Да, именно, так сказать, вот от Ленина, это долгий, ну, мы вели много в этой даже студии этих разговоров, от Ленина она очень готова отказаться, даже легко, а вот что наоборот 30-х годов и всего там дальше, она абсолютная правопреемница, она совершенно не готова признать ни размах репрессий, ни, как сказать, на них как-то сосредоточиться, не сделать это, вот о чем мы говорили, да, неким моментом общественного примирения. Ничего эта власть не готова. И говорит, что она сейчас там ставит какой-то, дает возможность поставить один памятник. Или дает возможность людям поставить таблички последнего адреса, никак не помогая и не делая, а просто, ну как бы сказать, не запрещая. И это значит, она хочет отмазаться и отгородиться. Ну, это либо демагогия, либо слепота.
Ян.
Мне кажется, что я не использовал бы слово демагогия. Это одна из точек зрения, имеющая право на существование. Но, на мой взгляд, тут скорее упрощение ситуации. Ну, есть некоторые искажения, потому что государство не имело никакого решительного отношения ни к саду памяти в Бутово, ни к стене памяти в Коммунарке. Это все сделано на частные пожертвования.
Ни к Соловецкому камню, ни к...
Ну, к Соловецкому камню когда-тошние московские власти имели отношение, они содействовали.
Разрешение было.
Нет, не только разрешение, но и прямое содействие.
Там доставки...
Ну, это был Моссовет, да. 90-й год.
Тот еще, да.
Даже не Лужков еще говорил.
Нет, Лужкова не было.
Да, Попов
еще.
Больше, чем Попов, там был Моссовет, в общем, имел отношение к делу. Но и Попов тоже, я, во всяком случае, не мешал. Думаю, что и содействовал. Прямо он не участвовал в этих обсуждениях при мне, во всяком случае. Вот, это один аспект. Второй аспект – позиция власти. Позиция власти несколько, ну, скажем, мягко противоречива. Я уже не раз говорил и повторю, что с моей точки зрения и Путин, и Медведев вполне искренне осуждают репрессии. Что они не раз посещали эти места – и зачастую это делали совершенно не для телекамер, а просто включали в программу визита в разные места. Посещение именно таких скорбных мест. Проблема в том, что они не понимают или не хотят, чтобы общество осознало причины этого массового террора. И воспроизводят вот это вот то, что позволило тогда осуществить этот массовый террор. Это и уничтожение свободы слова, и уничтожение политической конкуренции. Так вот, очень важно, что они не хотят вот избавиться от того, что, собственно, и служит основой для массовых репрессий. И действительно, вот главное, что они не хотят, чтобы государство было названо преступным. Сама мысль о том, что государство, наше государство, на каком-то этапе развития было преступным, это вот то, на что произнести они не готовы. Вот, любые эвфемизмы, вот, нарушение социалистической законности, массовые репрессии, но сказать прямо, что это был государственный террор. Именно поэтому и в значительной мере, я думаю, до сих пор закрыты архивы, что и переносит ответственность действительно на нынешнюю власть, ответственность за то, что было. Если вы не хотите сказать правду о преступлениях, вы становитесь соучастниками.
У нас сейчас буквально время на последний вопрос. Вообще, возможно ли какой-то общественный консенсус? Вот я, слушая Аню, слушая вас, слушая Подрабинока, все эти аргументы, которые приводятся. То есть я понимаю, что это клин, который вбивает все глубже и глубже, и фактически сейчас проект памяти, он разводит общество. Фактически память о репрессиях, она принадлежит, ну так скажем, оппозиционной части политического и гражданского спектра.
Ну, я бы так не сказал. Это все устроено, опять-таки, гораздо сложнее, потому что тот же Володин, которого никак не отнесешь к оппозиции, довольно много делает для увековечения памяти в Саратовской области. И даже сам на свои деньги поставил
память. В общественном сознании, кто поднимает тему памяти, они как бы будоражат.
Вообще говоря, по-разному. Есть люди, которые, с моей точки зрения, вот два разных подхода. Вот, и мы пока еще не видим окончательно, с какой целью поставлена эта самая стена скорби. Потому что она могла быть поставлена для того, чтобы эту память поддерживать, а могла быть поставлена так же, как постановление о преодолении последствий культа личности, просто чтобы закрыть вопрос. Партия осудила, больше говорить об этом не надо. Уже даны исчерпывающие оценки. Вот я боюсь, что позиция власти как раз сводится к тому, что есть исчерпывающие оценки, вот мы тут тоже осуждаем, а дальше уже говорить уже не о чем, давайте жить.
Аня, буквально 15 секунд.
15 секунд. Но да, мне кажется, что ваша точка зрения, к сожалению, слегка искажена слишком большим знанием подробностей. Вот что делает Володин? Вот что делает? Мы видим, что общая температура по больнице такова, что нам все время говорят, что зато выиграли войну, зато проведена индустриализация. И вообще, что главная, ну, простецкая идея того, что происходило в 30-х, цель оправдывает средства, она абсолютно превалирует сегодня. Это абсолютно лозунг, с которым сегодня мы живем. И что что если нам хочется увеличить некую нашу территорию или не поступиться неким русскоязычным населением, то мы сделаем, в общем, то все
есть,
любыми есть средствами.
Есть необходимые,
да,
необходимые
и поэтому
жертвы.
Мне кажется, что это, как сказать, когда ты действительно погружаешься и начинаешь знать, что один человек, он как бы там, вот там, но он что-то очень хорошее делает, это слегка искажает взгляд.
Ну что ж, мы приходим к такому выводу снова и снова, что память, к сожалению, пока не является той платформой, на которой могло бы состояться национальное единство. Да и вообще, если помечтать, это могло бы стать национальным проектом, национальной идеей Новой России, переучреждение Новой России. Это проект, то, что у немцев в свое время было, да, нулевого уровня, штунде нуль, той, так сказать, точки отречения от прошлого, с которой началась новая германская нация. Этого в России пока что не произошло. По-прежнему у нас стоят эти камни преткновения Штольпенштейна, по-прежнему висят таблички последнего адреса, по-прежнему мы спорим об этих всех вещах. Спасибо за эту дискуссию. Анна Наринская, Ян Рачинский. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в настоящем времени.
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Как Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».